Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Это же надо было такому случиться, чтобы именно с 31 марта на 1 апреля родился народный артист России Владимир Винокур. Сегодня Владимир Винокур – герой нашей программы, и вот мой первый вопрос.
Вот скажи мне, пожалуйста, помнишь у Пугачёвой, да? «Смешить мне вас годами все труднее». Труднее?
Да нет, я считаю, что темы не исчезают, наоборот, они прибавляются.
А кто впервые понял, что ты это умеешь? Как это произошло?
Я просто дурака валял, допустим, в школе, в техникуме строительном, когда отец вечером замечал, что я говорю голосами там своих начальников, это его подчиненные были, мастера, прорабы, отец крупный строитель был. Он безумно смеялся, потому что узнавал эти типажи. Но я не думал, что это может стать профессией. Тем более, я и в армии копировал голоса командиров.
А как тебе служилось?
Служилось хорошо, потому что я попал в ансамбль «Песни и пляски» Московского военного округа. И хороший руководитель был, жесткий человек очень, но музыкант прекрасный Сурен Баблоев. Ты его помнишь, да, хорошо, народный артист и музыкант хороший. И ему удалось собрать под свое начало, под знамя, значит, вот ансамбля «Песни и пляски» московского. У него музыканты сидели, аспиранты, значит, лауреаты международных конкурсов, скрипачи, там, виолончелисты, все, певцы профессиональные, все с консерваторским образованием. А танцоров он брал прямо из Моисеевского, из Березки, из Пятницкого. И я попал случайно, я как бы... Провалившись на экзаменах в ГИТИС, я пошел...
Понимаю, а дома знали, что ты решил поступать в театральные вообще
да,
вузы?
Да, знали, да. Потому что я, честно говоря, учась в строительном техникуме, я параллельно ходил, занимался в музучилище, пел. Угу. И когда у меня была дипломная практика в техникуме, она проходила в Москве на ВДНХ, я работал сварщиком. И я пошел на консультацию в ГИТИС, и когда в ГИТИСе мне сказали, что все нормально, все прошел, давай сдавай документы на общеобразовательные дисциплины. Угу. Литература, устные и письменные, и история. Я говорю, а у меня нет документов, я техникум заканчиваю через 2 месяца. Ну, на меня как на сумасшедшего посмотрели, сказали, ну, тогда о чем говорить.
Ну, да.
И мы пошли в министерство, у меня есть это, ну, я не взял ее, но есть справка сумасшедшего, я ее нашел. Вот я искал ее несколько десятилетий, наверное. Я ходил по министерству высшего образования, заходил в кабинеты, уходил оттуда, и вслед все смотрели, думали, ну, это сумасшествие, потому что я им рассказывал историю, что я пришел поступать в ГИТИС, а у меня диплом через 2 месяца, у меня среднего образования нет, потому что я технику после 8-го, а через 2 месяца у меня диплом, что мне делать? И в одном кабинете нашелся мужик такой же сумасшедший. Послушал, я спел там что-то, сплясал. Он написал справку, он говорит, я могу сделать, но это Филькина грамота. Справка, Министерство среднего высшего образования. Подписался начальник отдела, ГИТИС Горбунова Матвей Алексеевич, это был известный ректор. Да? Уважаемый Матвей Алексеевич, прошу разрешить сдачу экзаменов абитуриенту Винокурову Владимиру Натановичу. В случае удачной сдачи экзамена зачисление произвести по предоставлению диплома. Я с этой Филькой прихожу, значит, ректору. Он снял очки, на меня посмотрел. Ну что, это как это ты получил справку? Он такой философию преподавал, старый коммунист такой. Говорит, ну это вообще какой-то нонсенс. Ну иди, сдавай. Ну вообще, надо по-честному. Я пошел, ну естественно, профессионально я сдал на раз.
Да.
А на сочинение я получаю, мне говорят, у вас неуд. А как может быть? У меня нет. Мама русскую литературу преподавала,
мама
приехала. Она говорит, ну, а попроси, пусть дадут посмотреть. Не может быть. Притом Онегин, это левой ногой. Короче говоря, я не получил эту работу. И я потом понял, ну, я наивный был, периферийный мальчик. Я понял, что меня срезали. Что я делаю? Я обидно же. Знают друзья, товарищ поступал, знают, профессионально подошел, но все равно, в общем, не поступил. Я приезжаю в Курск, защита диплома через 2 месяца. И отец говорит, пойдешь в строительный институт, потому что неизвестно, будешь певцом, нет, а здесь 100%. Короче, я все-таки еду в Москву, да, иду в консерваторию. Гуга Натан Штиц, известный декан факультета вокального. Он говорит, ну вы в 17 лет, еще голос как-то... Я, значит, иду в ансамбле песни пляски Александрова. Они послушали Александров, привели к нему в кабинет. Он говорит, ну, молодой еще. 18 лет, ну что это, мутация только закончилась. У меня баритоны берут ля, как тенора. Рановато. Короче, я иду в ансамбль песни пляски Московского военного округа. И, значит, я был взят в ансамбль. Ну, каким образом? На меня пришла заявка в военкомат Курский, что меня берут в армию в ансамбль песни пляски Московского военного округа. Это было мое счастье, потому что там, во-первых, за 2 года я вел концерты, я пел. В это время там был Жорик Мовсесян, на аккордеоне играл. Значит, вообще ансамбль был такой с историей. До этого Тухманов там служил. Потом я, впоследствии Илюшка Олейников, потом Игорь Николаев, в общем, много. Коля Басков.
Тоже
уже
там?
Впоследствии, да. То есть, это ансамбль такой кухни
кузница,
была.
Кузница,
да. Короче, я там служу, и уже прошло 2 года, я пошел в форме, мне Баблоев разрешил в форме поступать в институт.
И ты прям в форме?
В форме, да.
Пришел в институт?
Пришел в институт. Ну, меня уже знали, и декан знал мою эпопею, когда я неудачно без документов пришел. Я легко поступил. Тем более, что в ансамбле, я говорил, служили ребята из Моисеевского, из Березки. У меня танец был поставлен, цыганочка, со всеми дробушками, топотушками. Но день и ночь в этом танцклассе меня ребята гоняли. И у меня было сделано, как вот в Моисеевском гауче, вот такой номер был сделан. Я вышел, там обалдела вся комиссия, потом спел «На воздушном океане» демона Рубинштейна, потом спел романсы, потом песню, потом цыганский, потом, естественно, басню, стих и прозу, и прошел, в общем, легко солдатиком. Вот тогда меня Лещенко я познакомился, это известная вот эта вот байка, когда палисадники, я не смотрел же, приходите завтра. Они подошли, значит, с приятелем и говорят, поступаешь, солдат? Мы из комиссии. И мы хотим послушать тебя, завтрашний экзамен. И я пошел в аудиторию, они собрали девочек там
это
своих.
Это Лёва был с кем-то?
Лёва с Мотинов был такой, он артист был оперетты, Гоша Мотин. Короче, они вдвоем меня прослушали, еще девочек пригласили. Концертмейстера, конечно, не нашли.
И ты перед ними пел?
Я перед ними пел, рассказывал стихи, басню, прозу, как на экзамене. Акапелла пел «На воздушном океане». Вот, он говорит, ну, немножко прикрывай звук, он мне говорил, Лёва. Я думаю, понимает парень, молодой, смотри, в комиссии. Короче, на следующий день экзамен. Я смотрю, в комиссии нет этих двоих. Ну, думаю, может, опаздывают. Я пою там все. И открывается дверь, заглядывает Лёва. Я же не знал, кто это. И декан говорит, Лещенко, закрой дверь с той стороны. Обнаглели эти выпускники. И я понял, что меня, значит, обули. И я лелеял коварный замысел много лет. Что я отомщу, отомстил потом.
Потом, по-моему, несколько раз ты разыгрывал.
И разыгрывал, нет, а пародия первая была.
Пародия вообще роскошная.
На Льва Валерьяновича. И разговор. Дина, ну ты меня знаешь, это чудо, чудо. Вовка, конечно, смешной, смешно. И педагог тот же, что у Лёва у меня попался, меня взяли на тот же курс, те же педагоги. Художественный руководитель Ансимов Георгий Павлович, бывший, он был тогда художественный руководитель опереты. Он набрал курс, а выпустил только курс Лещенко. И даже по сцен речи была Титова Александра Андреевна, которая говорила, у меня Лещенко учился, она такая интеллигентная была, и она такая вся рафинированная такая женщина. И она мне говорила, Лещенко у меня учился. Я говорю, а что ж он не выговаривает столько букв? Она говорит, но пришел еще хуже было. Когда поет, ничего. Прошел ГИТИС, потом взяли на 4-м курсе уже в театр стажером. На 5-м курсе.
В театр опереты.
В оперету.
Театр опереты.
Ансимов к себе взял нас.
Да, и там-то вот вы уже с Лещенко как бы и совсем уже
Лёва
подружились.
Нет, мы подружились уже здесь, когда Лёва ходил все равно заниматься Петру Ивановичу Селиванову. Петр Иванович Селиванов наш педагог был по вокалу. Конечно, школа была хорошая, но у меня вокальные все занятия заканчивались гомерическим хохотом. Педагога, который говорил, все-таки твой хлеб с маслом и с икрой – это не пение. Он
вот тогда
говорит.
Еще, тогда, да, они это говорили?
Потому что был же смешной случай, когда вся комиссия сидела, вся кафедра, и Петр Иванович сидел, экзамены были на 2-м курсе. И я вышел и сказал в зал, Чайковский, смотрю в зал, начинается хохот такой. Ария Евгения Онегина из оперы «Евгений Онегин». И кладу руку на рояль, и концертмейстеру так киваю, такую рожу какую-то скорчил, что, как бы готов залег. В образе. В зале гомерический хохот. декан этот, Пантрягин был, говорит: «Винокур, выйдите еще раз». Я еще раз выхожу. А он просто забыл закон сцены, особенно эстрады.
Да.
Если один трюк повторяется второй раз, и так же. Я выхожу и только вот говорю: «Чайковский», и в зале тут. И смотрю, сидит мой педагог, народный артист Советского Союза. Трясутся плечи у него. Когда третий раз он мне сказал: «Выйдите, еще раз зайдите». Я зашел и только открыл рот сказать: «Чайковский», и в зале истерика. Знаешь, вон отсюда. Мне тогда не приняли экзамен, но потом зачли, конечно. И мне педагог говорит, Петр Иванович, говорит: «Старик, ты задумайся. Потому что очень смешно то, что ты делаешь. Ты можешь даже использовать свое умение петь».
Ну, и как раз все это в комплексе и пригодилось.
Да, вот однажды была очень интересная встреча. Я особо об этом не вспоминал никогда. В Олимпийской деревне был концерт Райкина, Аркадия Исаакча. Я пошел с отцом. Отец закончил ЛИСИ, Ленинградский инженерно-строительный институт, как раз в 41-м году и сразу на войну. Это поколение такое было. Аркадий Исаакович появился в те годы, и мне отец рассказывал, что в студенчестве он знал, что появился такой молодой парень, Аркадий Райкин. Я привожу отца за кулисы, и сидит тот Аркадий Исаакович, который закулисный, не тот, который на сцене фейерверк, а он же был двойной. Вот перед выходом, я помню, в кулисах он... Ему давали таблетки, капельки. Сейчас сидел на стуле, вставал. Народный артист Советского Союза. И выходил человек, ну, с немыслимой энергетикой. Все. И тут он сидел, вот, выдохнул, сидел в гримерке у зеркала. Я постучался, Аркадий Саша: «О, заходи». Я говорю: «Это папа, познакомьтесь». «Да, здрасте, сын у вас талантливый». Все, в общем, говорит, единственное, говорит, я вас прошу, вы должны настаивать, чтобы он не забывал, комиков поющих нету. У него же настоящие вокальные данные. Пусть он использует это, не теряет. Читать многие могут, каждый дурак может читать. А вот петь и читать».
Ну, так оно все и случилось.
Совершенно верно. Вот эту встречу я никогда не забуду.
А двойная. Я как раз хотела тебя спросить, есть ли такие люди на сцене вообще, которых ты можешь назвать мастерами?
Ну, есть временной ценз. Вот, допустим, Аркадий Исаакович – это авторитет, в общем-то, всеми признанный, говорить не о чем.
А на мировой сцене?
На мировой...
Ну... Вот те, вот понимаешь, вот которых ты... Я боюсь всегда говорить слово «кумиры». Очень боюсь, потому что не сотвори себе кумира. На всяком случае, тот артист вот твоего жанра.
Бенни Хилл. Это мне близкий человек, потому что он как бы и музыкальные номера делал, и близко мне, близко по характеру, близко по исполнению, по сути своей. Потому что, если сказать, Чарли Чаплин – это кино, Чарли Чаплин – это театр. Вот. А эстрада, да, Бенни Хилл из мировых.
Программа «Мастера».
Сегодня наш гость – народный артист России Владимир Винокур. А вот скажи, пожалуйста, Володь, даже не знаю, есть ли такая сценическая площадка, на которой бы ты не побывал, если брать весь наш бывший Советский Союз. Не знаю.
Нету, да.
Какая-то индивидуальность публики ощущалась? Вот там, 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 там.
Ну, знаешь, я всегда, когда мои коллеги говорят, это не мой зритель.
Так, ну, тебе такого...
Да, я этого не понимаю, потому что бывает, артист не готов к встрече со зрителем, а зритель мой
или не
мой.
То есть ты считаешь, что все в артисте?
В артисте. Ну, как сказать, вот у меня один случай был в жизни жуткий, когда я вышел в Доме ученых, меня позвал Аркаша Арканов. Я молодой артист. Но у меня уже был шлягер первый, назывался «Старшина», с которым я выиграл конкурс эстрадный. Написал его, как ни странно, Михаил Кочин и Леня Якубович. Я вот с этим номером вышел в Доме ученых. Я знал каждое место, где смех, и такая тишина, только вот в задних рядах реакция. То есть первых 15 рядов тишины, и я так расстроился, думаю, может, я действительно не ту профессию выбрал. Но это первый раз, но удар сильный был. И вдруг я приглядываюсь, полумрак же, и в первых рядах я вижу, что у многих наушники. Не наушники, а...
Дом ученых, да,
дом пришли. Там пришли, чествовали пожилого одного человека, ему было 92 года, и они, значит, сделали концерт, и потом банкет такой. Лауреата кто-то получил.
То есть они просто не расслышали?
Да, они не расслышали. Они, многие были со слуховыми аппаратами.
Ну, понятно.
Вот. И я вообще неизвестный был человек. Правда, они на Аркане особо не хохотали. И закончился концерт.
Володенька, я хочу тебя вернуть, если можно, к грустному времени твоей жизни, когда все очень волновались и боялись, безумно опасались того, что ты на сцену не выйдешь.
А, да.
Было это.
Было.
Это было. И я просто знаю, ребята рассказывали, вообще как мужественно и весело ты это преодолевал.
Там была такая ситуация, что когда меня привезли, вот авария случилась, и как бы при мне погибли два моих товарища. Один военный мой друг, полковник Беленцев Коля, которого только назначили начальником Центрального дома Советской Армии, он должен был генерала получить. И тем более случай такой, он болел. Мы ехали на концерт, и он говорит, я поеду. Я говорю, да не надо тебе.
Это было в Германии?
В Германии. Я говорю, он сопровождающий был. Он говорит, я хочу Берлин поглядеть, когда я там... А нас перевозили в Западный Берлин посмотреть. А он говорит, я военный, я никогда не попаду туда.
Конечно.
Вот. И, в общем, поехал на свою беду. И второй был за рулем парень из эмиграции. Он там же жил, единственный сын у своих родителей. Он выпил на банкете. И я просил, да я сяду за руль, я не пил. Он говорит, да Хонда, это моя машина, я довезу, справлюсь. Это был 26 января. И в Германии, ты знаешь, автобан, асфальт. А вот метров 300 льда было, а машина шла со скоростью там где-то 150. И занесло, потеряло управление машиной. И в дерево. То есть момент, секунда. А сзади за нами ехал Мерседес, такой микроавтобус, в котором... Ехали мои ребята, и директором коллектива тогда у меня был Александр Досман, и мой друг, я его взял пацаном в 86-м году на работу, и Алик выскочил из машины, и мой партнер там сидел с ним, Фима Александров, я его называю в девичестве Зацерман, да, Фимка, они меня вытащили из машины. Алик прямо с сиденьем вырвал, потому что заклинило там немножко. А у меня уже одна нога была вывих из таза, вторая перелом бедра. Эти двое погибли, вот водитель и полковник. А девочки, у нее позвоночник был. То есть повезло больше всех мне. И, в общем, так получилось, что на дороге я сижу с этими ногами.
В сознании.
Я в сознании, да. Может, я терял его там при ударе. И все время спрашивают, что с ребятами. Он говорит, они без сознания. Он
да,
знал, что
говорил.
Уже... Да, он мне не говорил. Проезжала машина, полная немцев, и Алик ее остановил. Они пьяные были, немцы. Посмотрели и уехали. Он еще вслед матерился, Алик, что, мол, уехали там, то все. А немцы законопослушные люди. Они до первого пункта доехали.
Сообщили.
Вызвали реанимацию, вызвали полицию. Приехали. И я помню, вот, что я сижу на этой дороге, медсестра прыгает там что-то. Я говорю, Алик, ты скажи, если она еще раз прыгнет, у меня ногу заденет, я ей коленом под зад дам. Он все время вспоминает и смеется. Потом меня отнесли в реанимобиль и стали разрезать брюки. А мы за месяц до этого были в Нью-Йорке, театром, концерты были. Шульман нас возил, Витька. И я купил такие брюки шикарные. И я говорю, это ж надо такие брюки резать ножницами. Ну, конечно, немцы нам мстят, я говорю. Вот, и сделали укол. Я еще успел сказать, что мне нельзя анальгин, у меня аллергия. Еще успел Алику сказать, что возьми сумочку, там портмоне у меня там все он отдал. Ну, и потом все, меня, видно, укол сделали такой. Я
включился.
На столе проснулся на операционном. Это у меня же вывих из таза был, нога. У меня так не слушалось. Я ее поставлю нормально, она падала. А там у меня парень был, он медбрат, работал когда-то медбратом рабочей сцены. Он посмотрел, я говорю, ногу мне вправь. Досман говорит, сказали, что у тебя вывих таза. Говорит, не волнуйся, сейчас врачи сделают. Вот, и, короче, я на операционном столе просыпаюсь, ну, в смысле, опомнился и слышу, один из них говорит, Рекс Фус из капут, правая нога, все. И я думаю, неужели ампутация? Ну, короче, я когда уже очнулся в палате, схватился, смотрю, нет, нога есть. Но, в принципе, стоял вопрос. И пришли ребята, мигранты. А, кстати, приехал Йосиф
Кобзон.
Он приехал в Берлин, ему сказали, он сразу ко мне. Я ему говорю, Йосиф, потому что там был один мой приятель, Миша Столлер из Берлина, он услышал, он же немецкий в совершенстве.
Ну, да.
Они говорили между собой, немцы, что вот левая нога под угрозой, может быть, ампутация. И тогда он сказал Йосифу, Йосиф говорит, что будем делать, сынок? Я говорю, давай меня к нашим. Поговори с командующим. И Йосиф поговорил с военными, меня забрали в наш госпиталь. И там уже живьем меня пересверлили все по новой, все эти.
И наши врачи.
Наши врачи меня собрали по частям без дополнительных операций. И я в финале, когда уезжал из Германии, я попросил завести меня на машине к немцам в эту больницу, где хотели ампутировать ногу, и станцевал им цыганочку. И есть кадры, видео, где я танцую цыганочку, это госпиталь. Я заставлял медсестру, Дали Линчна, Тахадзе у меня была медсестра, старшая медсестра травмы, грузинская женщина, очень смешная такая, добрая, все. Она вот надо мной там прям тряслась, все.
Но у тебя даже вот мысли не было, что ты не выйдешь на сцену.
Нет, я должен был побеждать, а он... Как бы я не собирался плохо строить, я должен был делать то, что делаю хорошо. У меня были такие ночи жуткие, я их называл гестапо, когда спицы уже вынули, и я должен был разрабатывать ногу, но и одну, и вторую, а мышц не было. Мне делали массажи, но очень медленно восстанавливались мышцы, и я разрабатывал их ночью, чтобы никто не видел. Угу. Потом первый шаг. Ну, в общем, есть видеокадры, но это вообще жуткое.
Я тебе должна сказать, вот сейчас вот признаюсь, что я вот до сих пор, когда тебя вижу по телевидению, ты выходишь и начинаешь вот делать то, что ты делаешь, вот у меня замирает сердце. Вот
ну,
все-таки прошло уже столько лет.
Там тоже не верили,
а?
Да. Не верили, потому что я и сам, первый приехал в Москву, Регина меня застала на... Костылях, первая передача Дубовицкая, у нее есть эта передача, и когда она говорила, ты ходишь на костылях, я говорю, иногда подворовывал, сейчас не видят врачи, дал костыли, прошел без костылей. Первое выступление было у Левы у Лещенко в концерте, я первые 15 минут смог отстоять, отекали ноги. Ну, сначала 15 минут, 20, 30, 40.
То есть ты сам
я
себя
учился,
тренировал?
Да, учился стоять, не то что ходить. А ходить, да. Ну, где-то вот первые полгода я вообще был лежачий. 3 месяца только на спине я лежал.
Ну, вот тогда люди как-то проявились?
Проявились, да. Потому
и со знаком минус, и со знаком плюс.
И со знаком плюс. Вот совершенно неожиданно старшее поколение проявилось. Первый мне звонил Николай Николаевич Озеров.
Озеров, да, это
он
я
брал
помню.
Интервью, ты помнишь?
Конечно,
он мне звонил,
конечно.
Брал интервью, он меня морально поддерживал.
Ну, это Озеров.
Хотя сам был болен,
да,
и еле ходил.
Да.
Звонил Юрий Владимирович Никулин. Он говорит, мальчик, ты меня обманываешь. Мальчик, ты должен... Давайте я тебе анекдот расскажу. Начинал мне. Я же у него работал в цирке в программе, когда был студентом. И Евгений Павлович Леонов несколько раз звонил. Евгений Павлович Леонов, с которым мы один раз в Америку ездили. Мы так сдружились на Олимпийские игры в Лек-классе. И Боря Брунов. Боря звонил. Какое-то старшее поколение оказалось очень теплое. Я должен был не только вернуться, но и доказать.
Но была семья.
Ну и, конечно, семья. И Тамара, и Настя. Тамара потом приезжала с Настей
ко мне. У тебя замечательная семья.
Тамара пришла ко мне к студенту. Фактически мы познакомились. Я был стажер театра, а она только пришла из училища Большого театра. Балерина, очень талантливая девочка, и 20 лет был. И мы в одном детском спектакле познакомились. То есть я играл Славку Леденцова, двоечника. Это «Не бей девчонок» был. Был спектакль очень смешной. И я играл главную роль. Она куклу заводную, партию куклы исполняла. Но я смотрю, вот мои приколы там и какие-то ухаживания девушки все принимают, кроме этой. Она серьезная была девушка, потому что она из Подмосковья была, с такой семьи трудовой, хорошей. А сама из-за того, что далеко ездить, она, когда училась, жила в интернате, в училище Большого театра. И такая строгих правил. Я пытался ухаживать странным образом, там, пригласил к себе в общежитие. Она пришла, увидела эту обстановочку, это все. Потом стал приставать, в общем, она обиделась, ушла. И, в общем, я так увлекся, все. И однажды сказал ей фразу, говорю, ты выходи за меня замуж, я не всю жизнь буду стажером, я буду известным, популярным, богатым. Он сказал, я попробую...
Слово свое сдержал.
Да, попробую вам поверить. И слово свое сдержал.
И последний вопрос, который я задаю почти всем гостям этой программы. Программа «Мастера». Скажи мне, пожалуйста, обязательно ли мастеру Маргарита?
Ну, думаю, что даже необходимо.
Спасибо большое. Сегодня в программе «Мастера» был народный артист России Владимир Винокур. Мы прощаемся с вами ровно на неделю.
Вы слушаете программу «Мастера».